эфире радио «Эхо Кавказа», воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Наши корреспонденты передают из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали и других городов Кавказа. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Сергей Лавров призвал Грузию отказаться от североатлантических перспектив во имя гарантий, которые может пообещать ей Москва. 30 лет со дня создания СНГ. Заключительный материал в цикле «СССР мертв, а мы еще нет». Обзор событий недели на Северном Кавказе в подкасте наших коллег из проекта «Радио Свобода» «Кавказ Реалии». Об этом слушайте в ближайший час в нашем эфире или на сайте www.echokavkaza.com. Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал Грузию отказаться от североатлантических перспектив во имя гарантий, которые на своих условиях может пообещать ей Москва. Заявленную Лавровым позицию о североатлантических перспективах Грузии и Украины в Тбилиси расценили как угрозу. Эксперты предупреждают, откровенность Лаврова говорит о том, что Россия не намерена просто так отпускать Тбилиси. Владимир Унанян с подробностями.
Североатлантические устремления Грузии и Украины неприемлемы для Москвы. Саммит министров иностранных дел стран-членов ОБСЕ в Стокгольме обозначил жесткие противоречия между Россией и Западом по вопросу расширения НАТО за счет бывших советских республик. Принявший участие в заседании глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров дал понять, любые дальнейшие интеграционные процессы в контексте Грузии и Украины повлекут за собой жесткую реакцию Москвы. Позже на итоговой пресс-конференции Лавров более развернуто представил позицию Москвы по вопросу расширение НАТО за счет Киева и Тбилиси. Россия считает себя вправе вмешиваться во внешнюю политику соседних стран, если посчитает, что эта политика может угрожать ее безопасности. При этом глава российского МИДа уверяет, что на стороне Москвы международное право.
Я знаю вот эту мантру, которую натовцы повторяют. Недавно опять Столтенберг ее озвучивал. О том, что только члены НАТО и Грузия, и Украина будут решать, вступать этим странам в Североатлантический альянс или не вступать. И никто не имеет права вмешиваться в это. Ну, это продекларированная позиция этой конкретной группы стран. Напомню, что в международном праве есть несколько иные постулаты, которые всеми признаются, начиная с самого базового, что каждое государство имеет полное право выбирать формы защита своих законных интересов безопасности, своего суверенитета и территориальной целостности. И в данном конкретном случае есть обязательства, подписанные на высшем уровне всеми нашими западными партнерами, Украиной, Грузией, о том, что безопасность неделима и что ни одно государство не имеет права обеспечивать свою безопасность за счет безопасности других.
По словам Лаврова, Россия предложила Западу кодифицировать политические заявления и декларации на высшем уровне, сделав принцип неделимости безопасности юридически обязывающим. Проект договора даже был внесен на рассмотрение стран-участниц ОБСЕ, но страны НАТО категорически отказались обсуждать этот вопрос.
Это было прямо сказано официально. Юридически обязывающие гарантии безопасности могут предоставляться только членам НАТО.
То, что именно действия Москвы в Грузии и в Украине являются причиной того, что Тбилиси и Киев все эти годы добиваются получения этих гарантий, стремясь стать полноправными членами Североатлантического альянса, Россия признавать отказывается. Грузия и Украина со своей стороны не устают напоминать мировому сообществу о существующих реалиях. Выступая перед коллегами из стран-членов ОБСЕ, глава МИД Грузии Давид Дзалкалиани обвинил Россию в невыполнении взятых ею на себя международных обязательств и продолжении аннексии грузинских территорий.
Despite numerous international calls, the Russian Federation still disregards its international commitments.
Несмотря на многочисленные международные призывы, Россия продолжает пренебрегать своими международными обязательствами и отвергает выполнение соглашения о прекращении огня при посредничестве Евросоюза 2008 года. Россия продолжает милитаризацию Абхазии и Цхинвальского региона, регулярно проводит незаконные военные учения и продолжает возводить новый тип Берлинской стены – многокилометровый забор из колючей проволоки в центре моей страны. Грузия стала одной из первых жертв программы гибридной войны, направленной на подрыв нашего суверенитета и государственности. Этими действиями Россия нацелена не только на отдельные страны, но и на всю архитектуру безопасности Европы. Еще более тревожно, что шаги по аннексии регионов Грузии продолжаются.
It is even more alarming that the steps toward the de facto annexation of Georgian regions continue.
Впрочем, в Москве эти действия нарушением обязательств не считают. Глава российского МИДа Сергей Лавров оправдывает политику своей страны тем, что якобы именно НАТО спровоцировало нынешние конфликты по периметру российских границ. По словам Лаврова, на протяжении последних трех десятков лет Запад планомерно пытается окружить Россию буферными государствами, на территории которых может быть размещена военная инфраструктура США и их ближайших союзников. Вот только, по мнению российского министра, этим Североатлантический альянс делает себя лишь еще более уязвимым.
Этот менталитет, который начал проявляться в 90-е годы, либо вы с нами, либо вы с Россией, он сейчас проявляется и в позиции НАТО по отношению к принципу неделимости безопасности. Это опять попытка расколоть Европу, затащить в свои ряды как можно больше стран. НАТО уже скоро их не сможет проглотить. И вместо того, чтобы добавлять безопасность этому альянсу, альянс становится уже не столь и монолитным с точки зрения его изначальных задач – обеспечения территориальной обороны. Новоприобретения в лице многих восточноевропейских стран нисколько не добавили, наверное, даже уменьшили способность альянса быть боеспособной единицей и себя активно защищать.
Поэтому в Москве считают, что Тбилиси стоит трижды подумать, прежде чем становиться частью конструкции, которая не способна эффективно защищать даже себя. Сергей Лавров дал понять, Россия не собирается выпускать Грузию из своей сферы влияния.
Думать-то надо не о том, вот я куда-нибудь вступлю, и на остальное мне наплевать. Давайте все-таки думать о тех принципах, которые мы все поддержали, которые мы все провозгласили. Мы предложили вернуться к основам, на которых зиждется Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе. Равноправие, консенсус, диалог и неделимость безопасности. Я убежден, что Грузии в такой конструкции будет комфортно.
По мнению грузинских экспертов, такой комфортной конструкции в отношении Грузии Москва видит пресловутую платформу 3+3. Работа по привлечению в этот формат стран Южного Кавказа активно идет, и единственным действительно сложным элементом является именно позиция Тбилиси. Несмотря на обвинения со стороны местной оппозиции, власти страны открыто декларируют прозападный курс и утверждают, нахождение Грузии на одной геополитической платформе с Россией невозможно до тех пор, пока Москва оккупирует Абхазию и Южную Осетию. По словам министра иностранных дел Давида Залкалиани, сегодняшняя Грузия существенно отличается от Грузии 2008 года, имея беспрецедентно крепкие отношения со странами Запада и обладая столь же беспрецедентной поддержкой.
Действия нашего правительства являются прогнозируемыми. Каждый наш шаг направлен на достижение конкретного результата, в частности, в ключе интеграции в НАТО. И наши партнеры ценят это, и это обсуждалось в том числе в Риге. Об этом говорил и генсек НАТО. Есть положительная оценка со стороны НАТО в отношении Грузии как страны-аспиранта. Так что мнение России тут не учитывается. Уникальность НАТО как организации в том, что она не зависит от чего-либо мнения, кроме стран-участниц.
НАТО арис уникальная организация.
В грузинской мечте слова Сергея Лаврова назвали ожидаемыми, но, по словам представителя партии власти Михаила Сарджеваладзе, это не помешает Грузии добиться своей цели.
России лучше привыкнуть к мысли, что Грузия давно вышла из орбиты так называемого российского влияния. Подобные заявления Россия делала, например, в отношении тех же стран Балтии, прежде чем они стали членами НАТО. И это не помешало трем бывшим советским республикам стать членами Североатлантического альянса и Европейского союза. Думаю, у нас есть веские основания пойти по тому же пути и достичь заветной цели грузинского народа.
По мнению политолога, руководителя программ российских исследований Грузинского центра стратегических исследований Торнике Шарашинидзе, не стоит впадать в истерику по поводу планов Москвы, но Тбилиси при этом не должен поддаваться давлению со стороны инициаторов этого формата, так как Грузии он попросту ни к чему.
Я, честно говоря, не вижу повода для особых истерик. Но, с другой стороны, конечно, Грузия не должна в этом формате участвовать, потому что у нас есть прекрасные отношения с Турцией, с Арменией и с Азербайджаном. Но Иран – это отдельный вопрос. Иран – это, скажем, страна, которая находится в изоляции. Это не из-за нас, это не наша вина. Что касается России, Есть в России формат, Кабачий декоративный, конечно. Есть деловые отношения. Грузийский экспорт в Россию растет, кстати. Импорт тоже, но не такими быстрыми темпами, что, конечно, для нас прекрасно. Российские туристы к нам приезжают. Культурные, скажем так, культурные отношения тоже никто не отменял. Так что о чем еще договариваться? По вопросам безопасности есть же Женева, есть, наверное, еще некие каналы там, которые работают и должны работать, потому что когда у тебя такая серьезная проблема с таким огромным соседом, нужно иметь сколько каналы коммуникации. Так что в чем-то договариваться в 3+3. С Ираном договариваться и с Турцией, например, не вижу смысла.
Самой большой проблемой для Грузии в связи с планами Москвы по восстановлению региональной гегемонии является то, что конструкции безопасности, которые продвигает Москва, исключают участие в них США и ЕС. А это значит, что Тбилиси предлагают выступать на арене не в своей весовой категории. И посулы России не стоит принимать за чистую монету, считает Торнеке Шарашинидзе.
Пропоненты этого формата говорят, что вот там нету обхода южной сети, значит Россия косвенно соглашается с тем, что... Это не страны, это не игроки. Но это не утешение. Грузия все равно не должна там участвовать, потому что у Грузии, в отличие от Армении и Азербайджана, нету покровителей в регионе. У Армении есть Россия, у Азербайджана есть Турция. У Грузии нету покровителей в регионе. У Грузии покровители далеко. А как раз этот формат исключает покровителей, которые далеко.
Впрочем, покровители, судя по прошедшим министериалам НАТО и ОБСЕ, сегодня больше сосредоточены на украинском направлении. Хотя группа стран-друзей Грузии выступила с заявлением в поддержку Тбилиси, госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с Сергеем Лавровым обсуждал именно Украину. Говоря о Кавказе, Блинкен упомянул проблему урегулирования конфликта между Арменией и Азербайджаном. Про проблемы Тбилиси, несмотря ни на выступление министра Залкалиани, ни на личную встречу с ним, глава Госдепа не вспомнил. Во всяком случае, вслух. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси Сухуми Схинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
А сейчас время для обзора событий недели на Северном Кавказе. Слушайте подкаст наших коллег из проекта «Радио Свобода. Кавказ. Реалии».
Президент Владимир Путин и покушение на чеченского блогера Тумсу Абдурахманова. Попытки Грозного остановить критику из Турции. Северный Кавказ в лидерах по терроризму. Убийство чести в Ингушетии и ставший обязательным в школах Чечни учебник Кадырова. Об этом и не только в 56-м выпуске подкаста «Кавказ. Реалии» о главных событиях на Северном Кавказе за неделю. С вами снова я, Катя Филиппович. Привет. В Швеции покушение на оппозиционного чеченского блогера Тумсу Абдурахманова связали с президентом России Владимиром Путиным. Об этом, как утверждает местный общественный телеканал SVT, говорится в секретном докладе европейской разведки о нападениях на чеченцев в Европе. Абдурахманов – один из самых известных критиков главы Чечни Рамзана Кадырова. На его YouTube-канал и социальные сети подписаны более 500 000 человек. В феврале 2020 года на Абдурахманова в его квартире в шведском городе Евле напал человек с молотком. Блогеру удалось обезоружить преступника и вызвать полицию. Когда делом занялись спецслужбы, выяснилось, что покушение было тщательно организовано. За Абдурахмановым следили, составляли карту его передвижений, а киллеру было обещано 60 тысяч евро за убийство. В январе этого года суд вынес приговор. После всех апелляций нападавший на Абдурахманова с молотком гражданин России Руслан Мамаев получил 12 лет колонии. Его пособница Эльмира Шапиаева была приговорена к 1,5 годам. Причиной покушения на Тумсо шведская прокуратура назвала его оппозиционную деятельность, а именно критику в адрес руководства Чечни и отца Рамзана Кадырова. В докладе европейской разведки в дополнение к этому утверждается, что ответственность за покушение на жизнь Абдурахманова несет лично президент России Владимир Путин. По мнению авторов документа, Путин позволяет Кадырову делать все, что тому вздумается, в том числе на территории иностранных государств. Этот вывод разделяет Государственный институт оборонных исследований Швеции. Организаторами внесудебных расправ над критиками Кадырова за рубежом в секретном докладе указано спецподразделение Росгвардии «Собор-Терек». Чечне. Комментировать выводы европейской разведки отказались. Министр печати республики Ахмед Дудаев заявил, что у него на это нет ни времени, ни желания. Кремль в ответ на запрос шведского общественного телевидения направил письмо с комментарием Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента России. В нем была всего одна фраза: «Мы действительно не имеем никакого отношения к этим убийствам людей в европейских странах». Очевидно, Швецию такой ответ не устраивает. Там рассматривают произошедшее как угрозу безопасности со стороны иностранного государства. Сам Тумсо Абдурахманов также убежден, что за покушением на его жизнь стоит, как он выразился, российский режим в Чечне.
Я был очень приятно удивлен, конечно, этим расследованием. Я не ожидал, что журналисты из Швеции отправятся в Чечню. Даже когда я узнал, что они отправились в Чечню, я, конечно же, не ожидал, что им удастся там поговорить с фигурантом дела о нападении на меня, записать его на скрытую камеру, что им удастся встретиться и записать человека, который лично знаком с Хасхановым. Поэтому, ну, очень, конечно, крутая работа. Я был приятно удивлен. Что касается, могут ли подобные публикации и общественное внимание защитить от подобных нападений, ну, нельзя сказать, что сейчас вышел этот фильм, его посмотрят российские чиновники и скажут: ну все, теперь мы больше не будем совершать преступления. Конечно, такого не будет. Но общественный резонанс, он заставляет этих людей в любом случае реагировать как-то. И не только их, это также заставляет реагировать и европейские власти, пересматривать свое отношение, где-то, возможно, мягкое чрезмерно к подобным российским преступлениям, где-то их вынуждает реагировать более жестче, как-то ставить на больший контроль россиян, прибывающих сюда. Ну, в любом случае, это полезно. Такая работа, это общественное внимание к теме, это для нас полезно. Но ждать каких-то радикальных изменений, что теперь все, мы заживем безопасно и счастливо, конечно же, не стоит.
Продолжение на этой неделе получила история с еще одним чеченским оппозиционным блогером. Отец живущего в Турции критика главы Чечни Хасана Халитова записал видеообращение к сыну. При этом опубликовано оно было в инстаграме депутата чеченского парламента Магомеда Ханбиева. На видео пожилой мужчина призывает своего сына прекратить говорить ерунду. Это цитата.
Хасан! Хализа!
«Ради Аллаха и ради всех святых прекрати это все. Оставь нас в покое. Я тебя не для того вырастил, чтобы ты ушел и говорил такие вещи издалека. Я думал, что ты на старости лет будешь мне помощником. Я гордился тобой и растил тебя. А что теперь? Ты стал для меня врагом, уехал туда и оттуда со мной разговариваешь. Ты выступил против меня и не делаешь того, что я говорю. И не только я, но и другие, кто просит тебя».
Публикацией этого обращения чеченские власти, судя по всему, пытались опровергнуть слова самого Халитова о том, что его родственникам в республике власти объявили кровную месть. Получилось, мягко говоря, неубедительно. «Кавказ Реалии» неоднократно писал, что руководство Чечни использует родственников противников режима Кадырова как инструмент давления. Так было и с родными Тумсо Абдурахманова, о котором мы уже говорили в этом выпуске, и с членами семьи Ахмеда Закаева. Обострение конфликта с Хасаном Халитовым произошло после того, как блогер записал аудиообращение к Рамзану Кадырову. В нем он в оскорбительной форме высказывается о личности главы Чечни. В частности, Халитов предлагает ему, цитата, «выйти замуж за Путина и жить у него дома». Это самое мягкое из того, что мы можем рассказать о содержании записанного блогером аудио. Так или иначе, ясно одно – подобные обращения до Кадырова доходят. И как бы в Грозном не пытались сделать вид, что на них не реагируют, действия чиновников из окружения главы Чечни свидетельствуют ровно об обратном. Регионы Северного Кавказа снова оказались в числе лидеров по терроризму, следует из статистики Генпрокуратуры. Худшая ситуация, согласно этим данным, в Дагестане. Всего в республике с января по октябрь 2021 года зарегистрировано 457 преступлений, связанных с терроризмом. Степень их тяжести Генпрокуратура не указывает. По наблюдениям «Кавказ Реалии», большинство уголовных дел о терроризме в Дагестане в этом году были связаны с действиями подозреваемых в интернете. Оружие спецслужбы республики применяли дважды. В марте в Махачкале силовики, как утверждал Национальный антитеррористический комитет, застрелили предполагаемого боевика с автоматом и поясом смертника. Второй раз режим контртеррористической операции, или КТО, был введен в сентябре в окрестностях поселка Талги. Тогда, согласно официальным данным, спецназ застрелил двух вооруженных боевиков. Кроме того, известно о задержании как минимум 8 жителей Дагестана, подозреваемых в планировании терактов, в их числе 6 несовершеннолетних. Доказательств их вины общественности не предъявили. Второе место по числу преступлений террористического характера занимает Чечня. Там Генпрокуратура насчитала 123 таких случая. Подробности этих преступлений неизвестны. Официально в республике в этом году режим КТО не вводили. Оружие, согласно открытой информации, местные силовики последний раз применяли в январе в районе села Катыр-Юрт в 30 километрах от Грозного. Глава Чечни Рамзан Кадыров тогда заявил о ликвидации группы из 6 предполагаемых боевиков, в числе которых был Аслан Бетукаев. Он считался лидером так называемого «бандподполья» в России после убийства Доку Умарова. По окончанию спецоперации Кадыров заявил, что теперь список террористов, действующих в регионе, пуст. Как с этими словами соотносятся данные Генпрокуратуры о 123 преступлениях террористического характера в Чечне за год, неясно. В Грозном эту статистику не комментируют. В первую десятку российских регионов по уровню терроризма вошли также Ингушетия, Кабардино-Балкария и Ставропольский край. В общей сложности там, согласно открытым данным, было совершено 228 преступлений соответствующего характера. При этом директор Федеральной службы безопасности России Александр Бортников еще в марте заявлял, что на Северном Кавказе ликвидированы основные очаги террористической активности и все бандглавари. Откуда в таком случае взялись более 800 террористических преступлений в регионе за год? На этот вопрос в спецслужбе пока не ответили. «Кавказ Реалии» неоднократно писал об отсутствии эффективной работы по профилактике терроризма на Северном Кавказе и об опасных последствиях использования для борьбы с подпольем только лишь силовых методов. Кроме того, российские адвокаты и правозащитники указывают на то, что часто те, кого выдают за боевиков, на судах заявляют, что во время предварительного следствия давали показания под пытками. Следующая новость из Ингушетии. Там местного жителя Магомедбашира Магушкова признали виновным в убийстве сестры. Согласно официальной версии, Магушков нанес ей несколько ударов ножом. Таким образом, он хотел, я цитирую, «смыть позор с семьи». За это суд в Магасе назначил Магомедбаширу, внимание, 2 года ограничения свободы. Это означает, что осужденный вместо реального лишения свободы должен будет отмечаться в полиции и не сможет менять место жительства без разрешения. При этом в Уголовном кодексе России убийство квалифицируется как тяжкое преступление. По этой статье предусмотрено наказание от 6 до 15 лет колонии. Учитывая судебную практику и наказание, которое понес Магушков, приговор ему можно назвать «мягким». Известно, что на так называемое «убийство чести» осужденный пошел после просмотра видеозаписи, которая была опубликована сотрудником полиции. На этом видео сестра Магушкова находится в одной квартире с подозреваемым в соблазнении и шантаже замужних женщин. Брат девушки увидел этот ролик и вечером того же дня ее убил. После этого он пришел в полицию и заявил, что кровью смыл позор семьи. На несопоставимый с преступлением приговор Магушкову обратил внимание проект «Правовая инициатива». Он внесен Минюстом в России в список иноагентов. Решение суда было вынесено еще в августе, но стало известно о нем только сейчас. Правозащитники указывают, что реального наказания смог избежать не только убивший сестру Магомедбашир Магушков, но и полицейский, который распространил оперативную съемку. В марте этого года его приговорили к 1 году и 9 месяцам колонии поселения и тут же освободили от наказания. Ему зачли отбытый в СИЗО срок. Об убийствах чести на Северном Кавказе и о том, как на них реагирует общество, корреспондент «Кавказ Реалии» Андрей Красно поговорил с Саидой Сиражудиновой, президентом Центра «Кавказ. Мир. Развитие».
Были случаи, где наказывали, давали такие средние российские сроки. Я не могу сказать, что этого нет, но были и случаи, причем вот их достаточно много, когда на самом деле вот ситуация была аналогичной той, о которой мы сейчас говорим. Когда не давали абсолютно никаких сроков или наказание было вот чрезвычайно мягким. И опять-таки мотивировали и судьи, и эксперты, они ссылались на местные традиции, на аморальное поведение жертвы и находили оправдание убийц таким образом. Mm-hmm. Да, есть случаи. Я не говорила это и Махачкала, где вообще ничего не дали отцу убившему, дочь зарезавшему, перерезавшему горло. И Ингушетия, где девушка была убита за сигарету, то есть это ее поведение признали несоответствующим традициям mm-hmm. ингушского народа. И сказали, что да, мог быть аффект, и дядя мог быть взволнован этим и мог убить. То есть вообще абсолютно никакого наказания не понес. Подобные случаи они есть. На mm-hmm. самом деле, и общество, вот самое страшное то, что общество, оно находит оправдание подобным случаям, потому что если брать ингушский случай убийства чести, который мы обсуждаем, это mm-hmm. убийство братом сестры, то есть мы видели, да, и комментарии, и реакцию в социальных сетях, когда многие жалели не жертву, которая пострадала вообще непонятно за что, uh-huh. почему она находилась в квартире, ведь никто не знает, что она там делала uh-huh. и так далее. Ее вина, она как-то она не была доказана, даже вина вот перед традиционным обществом. Uh-huh. А, вот.
То есть она была в одежде, никаких других подтверждений нет, да.
Угу. Я просто находилась в этой квартире, и полицейские взяли ее, засняли и выложили ее лицо.
Напоследок история о том, как Рамзан Кадыров углядел историю Чечни в американском сериале «Игра престолов» и что из этого вышло. А вышла книга о его отце, которую написал силовик, который в прошлом был обычным торговцем из родового села Кадырова. Итак, в школах Чечни ввели в программу обучения для старшеклассников пособие под названием «Путь, озаренный светом». Да, именно так называется учебник об Ахмате Кадырове. Его проходят как дополнительный материал по истории региона. Известно, что учебное пособие было издано около года назад. Его автором стал Амруди Эдилов, начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Чечне. В интервью ЧГТРК «Грозный» Эдилов заявил, что идея книги зародилась в марте 2019 года, после совещания с Кадыровым по случаю Дня Конституции Республики. Как раз на той встрече Рамзан Кадыров сравнивал историю Чечни с популярным американским сериалом «Игра престолов». Как выяснил «Кавказ Реалии», полицейский Амруди Эдилов книг до этого не писал, а до начала службы в МВД занимался розничной торговлей в Грозном. Но главное в его биографии другое. Он родился в том же селе, что и сам Кадыров. Кстати, это село до недавнего времени называлось Центароем, а потом было переименовано в Ахмат-Юрт в честь отца Кадырова. Еще до 2015 года будущий автор книги «Путь, озаренный светом» был торговцем, но уже в 2018 году он стал начальником управления в республиканском МВД. Не менее стремительно Эдилов меняет офицерские звания. Год назад он был лейтенантом, затем стал капитаном, а к ноябрю уже ему присвоили майорские звезды. С руководством Чечни связана вся семья Эдилова. Его отец – глава комитета по строительству и ЖКХ в республиканском парламенте. Двоюродный брат начинающего писателя – руководитель секретариата главы республики и бывший воспитатель сыновей Рамзана Кадырова. Еще один брат – генеральный директор спортивного клуба «Ахмат». Родственники Эдилова также есть в Минздраве и структурах МВД по Чечне. Что касается самого учебного пособия об Ахмате Кадырове, это не первый случай, когда к его биографии приобщают школьников. Под эгидой фонда Ахмата Кадырова в Чечне регулярно проводят детские конкурсы стихов, рисунков и видеороликов. На них раздают денежные и ценные призы. Последний такой конкурс состоялся в сентябре этого года. За лучший портрет семьи Кадыровых был назначен приз в 500 000 рублей. Живущие за рубежом критики Рамзана Кадырова обвиняют главу республики в создании культа личности, что, по их мнению, противоречит традициям чеченского общества. В частности, руководитель Ассамблеи чеченцев Европы Аслан Муртазалиев в комментарии для «Кавказ Реалии» выразил мнение, что насаждение культа личности в Чечне – это попытка Кадырова оправдать преступления своей семьи перед народом. Это цитата. Напомню, в отношении Кадырова и его окружения действуют санкции США из-за систематических нарушений прав человека в Чечне. Речь идет о пытках, похищениях и внесудебных казнях. Ограничения действуют также в отношении фонда и спортивного клуба, которые носят имя Ахмата Кадырова. На этом у меня все. Вы слушали подкаст «Кавказ Реалии» о главных событиях на Северном Кавказе за последнюю неделю. С вами была я, Катя Филиппович.
свобода Беслане, как и правосудие, остается делом будущего.
Все-таки есть в Армении культ карабахского конфликта, культ Карабаха.
Антивоенная позиция является крайне маргинализованной в нынешней ситуации в Азербайджане.
Чеченцам подходить с европейскими мерками нельзя. Они такие, какие они есть.
Слушайте программу «Весь Кавказ» на нашем радио по воскресеньям.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». На следующей неделе, 8 декабря, исполнится 30 лет с того дня, когда на правительственной даче в белорусских Вискулях лидеры России, Белоруссии и Украины после двухдневных секретных переговоров заявили о создании Содружества независимых государств. Спустя два дня соглашение ратифицировали Верховные Советы Белоруссии и Украины, а еще через два дня, 12 декабря, Верховный Совет РСФСР. Советский Союз прекратил свое существование. «Эхо Кавказа» завершает проект, посвященный 30-летию жизни после империи. СССР мертв, а мы еще нет. О том, как уходила из Советского Союза Россия, как она в нем оставалась и как теперь называть пространство, которое мы привыкли называть постсоветским, мой коллега Вадим Дубнов говорит с гостем недели, руководителем программы «Российская внутренняя политика» фонда «Карнеги» Андреем Колесниковым.
Вернемся в 91 год. На следующий день каждая из братских республик примерно понимала модель своей трансформации, или, по крайней мере, она была запрограммирована изначально на то, что она будет делать. Единственная из всех не очень понимала, как дальше быть, была, если я правильно понимаю, Россия. Потому что у России этой модели не было, потому что все уходили, Россия как бы оставалась, хотя формально Россия была инициатором распада. Что получилось в итоге этой трансформации? Какая модель явочным порядком получилась?
Россия не то чтобы оставалась на своем месте, она тоже уходила от самой себя. Просто это был, конечно, самый болезненный процесс ухода России из метрополии, да, превращения ее в некую неимперскую единицу. Но понимание это было, потому что был уже Ельцин, который долго сидел тогда, отдыхал где-то далеко на юге. Явно не хотел возвращаться, потому что как раз нужно было самоопределяться, вот куда двигаться и что делать. Союз уже не работал практически. 28 октября он выступил с речью известной, явив о реформах, и спустя короткое время, вот как раз, ну, практически почти ровно 30 лет назад, выбрал команду Гайдара. Было понятно, что будут отпускать цены, будут заниматься приватизацией, и Россия пойдет одна. То, что Россия, на самом деле, более-менее понимала, на каком она свете. Другой разговор, что как бы она себя не ощущала, ушедшая от чего-то, она все равно оставалась центром империи и остается как бы сейчас. И вот эта фантомная боль империи преследует эту Россию на протяжении всех 30 лет.
Мне это ощущение, что империя, собственно говоря, себя Россия почувствовала именно после того, как она перестала ею быть. Традиционных имперских ощущений, которые должна испытывать традиционная империя, в общем, до 91 года все-таки они в таком явном виде не просматривали.
Я думаю, что это очень твое тонкое наблюдение, потому что действительно в первые месяцы, а может быть даже годы в каком-то смысле, было некоторое недоумение, где мы, собственно, как бы оказались. И вот эти поездки людей из России в республики, ставшие как бы независимыми, в Грузию, в Армению, к каким-то там знакомым в Прибалтику, все равно было ощущение какое-то вот, ну, такого быть не может, ну что же, вот они вот отделенные. Это очень сложная, многослойная проблема, потому что проблема психологическая, все-таки сидя в России, тем более там в столице, да, все равно ощущали себя пупом земли, а все остальное проходило по разряду дружбы народов, а на самом деле этнография некоторая, не знаю, Мимино, да, великий фильм всех времен и народов, но же все равно чуток этнографический, в нем есть некоторая такая самоирония, но и некоторая имперская снисходительность. Вот они все едут в Москву и не говорят с тем акцентом, который в Москве кажется смешным, империя все равно существовала. И Россия себя чувствовала империей, а не вот отдельным как бы государством РСФСР. Да, пытались делать совнархозы, пытались сделать бюро ЦК КПСС по РСФСР. Ничего этого не приживалось. Это и стало понятно. Ну вот есть центр империи, от него расходятся другие территории, провинции, очень разные, с разным менталитетом, способом жить, традициями, которые нужно учитывать. Но везде было понятно, что это русская империя. Так что все-таки эти ощущения были, просто мы не рефлексировали над этим. Да, была большая страна, она на чем-то таком была основана. Вот я буквально сейчас пересмотрел заставу Ильича. Это, конечно, 60-е годы – это особая штука. Но там вот главный герой говорит слова, которые обозначают некоторую идеологическую рамку. Я серьезно отношусь к революции, я серьезно отношусь к песне «Интернационал», я серьезно отношусь к 37-му году, я серьезно отношусь к войне и к солдатам. Ну и картошке, которая нам позволила выжить в голодное время. Можно говорить, что это интернациональное ощущение, но оно такое вот очень русское, очень, очень российское, с позволения сказать. Кстати говоря, симптоматично для 60-х годов, что там присутствовал 37-й год. Сейчас спроси даже начальника какого-нибудь высокого в Совете Безопасности, да, к чему нужно вот серьезно относиться. Начнет пересказывать спичрайтерские заготовки про традиционные ценности, которых нет в урбанизированном обществе. Они выдуманы заново, да, они откуда-то извлечены из сундука, полированы, как матрешки, которые продают в сувенирном магазине. Это вот привнесенное, навязанное, наведенное такой вот имперский патриотизм. Путин же объяснил людям, что они должны были бы быть обижены развалом Советского Союза. Никто в 90-е годы толком об этом как бы не успевали даже думать. Нужно было выживать, нужно было приспосабливаться. Приспосабливались довольно быстро, надо сказать, чтобы там не говорили о чрезвычайной тяжести. Возможностей было немало. Выживать, и даже не только выживать.
Почему те, кто были так убедительны и убеждены за нашу и вашу свободу и в 68-м году, да, и в 91-м, оказались так уязвимы перед имперскими соблазнами? И Украина, и Чечня.
Ну, во-первых, я думаю, что с точки зрения многих из этих людей, они очень разные. Не получилось то, о чем они мечтали. Кто-то другой сделал эту работу, они не их позвали. Вот очень частый мотив. Кто-то на самом деле был таким же имперцем, каким он есть сейчас. Просто, ну, время такое было. Время надежд, время демократии. Кто-то выступал за как бы демократическую империю или за реформу империи, которая не привела бы к ее падению. Вот этот мотив для многих, на самом деле, достаточно важный.
Российский демократ заканчивается там, где начинается украинский вопрос. Вот этот феномен, он откуда берется?
Я полагаю, что этот феномен присутствовал в том или ином человеке, в том или ином социальном слое. То, что на нашей марксистской традиции ленинской называлась национальная гордость великороссов, она ведь присуща людям вполне себе с либеральными демократическими взглядами.
А вот мы говорим о приватизации, мы говорим о реформах, мы говорим о 30 годах, мы говорим о внутренних как бы вещах. Как на все это влияют вроде бы не имеющие к ней прямого отношения имперские фантомы?
Ну вот смотри, когда присоединили Крым, многие либералы и демократы восприняли это как действительно восстановление справедливости. Это был короткий период как бы единение существенной части нации вокруг человека, который сделал этот шаг. И даже все еще остаемся советскими по крови людьми, и не только по крови, но и по почве. Здесь оказывается сильнее вот какая-то такая вот дремлющая эмоция. Никак себя не проявляет до того момента, пока не произойдет какое-то событие, которое разбудит ее. Типа вот присоединение Крыма.
Комплекс, который ты перечислил, он же был растерян значительно раньше. Еще до начала трансформации. В 80-х все это было или смешно, или, неважно, трансформация 90-х. Это продолжение 80-х в каком-то роде? Это продолжение окончания еще существовавшей страны?
Это очень интересно, что в перестроечной как бы идеологии, в перестроечном бульоне было очень много шестидесятнического. Да? Это не юношеская революция, это революция зрелых мужчин и женщин уже в том возрасте, в каком были те же самые герои фильма «Застава Ильича», то есть люди 40-х годов рождения. Дети войны, может быть, можно их назвать младшими 60-х.
Ну и Горбачев, собственно говоря.
Горбачев, да, но он все-таки постарше, да, он как раз в возрасте классических шестидесятников, которые могли сформулировать то, чего они хотят, социализм с человеческим лицом, условно говоря, да, при сохранении империи и дружбы народа. Но дело в том, что нынешние давители свобод, для них это тоже пустые все звуки. Это люди, совмещающие в себе множество разных ингредиентов идеологических, прежде всего, конечно, национализм, империализм, все что угодно. Там нет никаких апелляций к тому революционному романтизму, который был в 60-е. Зато товарищ Сталин сел широко, расставив ноги в своих мягких сапогах, и он теперь как бы такой некий образец, совмещающий в себе и нечто патриотическое, и нечто тоталитарное, приносящее порядок. И, конечно, имперская идея в этом существует, и я считаю, что Путин прежде всего империалист.
А нет ли здесь какого-то глубокого противоречия? Система, с одной стороны, выступает против мемориала, но с другой стороны, в том глубинном народе, память о 37-м годе универсальна, когда власть эстетизирует советскую. 37-й год преподносит преподносится и упоминается как общая трагедия.
Вот это признание достаточно формальное и поверхностное, скороговорка. 1937 год – это плохо, конечно, репрессии плохо, зато. Зато он победил в войне, зато мы отстроили страну, и вообще кто-то из отдела сидел, да, может, даже и большинство. Нет горевания по этому поводу. Но что произошло в последние годы, в результате стали противопоставлять репрессии Великой Отечественной. Если ты из Великой Отечественной, из этих, с георгиевской ленточки, то ты как бы считаешь, что репрессии были во многом обоснованы. Ты за того Сталина, который победил в войне, но и победил всякую шушеру в том числе. А те, кто заняты репрессиями, те враги государства. Опять.
Это является каким-то ценностным хребтом, потому что у всех есть какая-то своя базовая основа. Для Балтии это была независимость. А для Украины это история Голодомора, условно говоря. Это вещи, которые в обмене веществ. Сталинские соколы, 1937 год, все это является какими-то базовыми конструкциями? Или это просто какие-то болевые точки, которые можно нажать, и они заработают? А не нажимать, и они не заработают.
Да, понятно, если бы Сталин не был разбужен специально, да, может быть, он бы так и жил где-то внутри вот этой ментальности глубинного народа. Это все-таки спящий миф о порядке. Но он не становится доминирующим. Для кого-то это вполне себе гламурный персонаж такой, ну, как бы постмодернистский, на нем можно, я не знаю, меню строить, выставлять в барбершопе его портрет молодого. Для кого-то это вот, ну, синоним порядка по незнанию. Для кого-то это синоним порядка, наоборот, по знанию. Ну, прекрасно же понимаете, люди, которые сейчас управляют страной, которым за 60, что такое Сталин. Поэтому для них это, конечно, и инструмент. Когда эти люди стали закрывать мемориал, стало понятно, что Сталин для них это серьезная штука.
Еще один миф о самой крупной геополитической катастрофе 20 века. То есть в первые годы после распада казалось, что да, это ужасная травма, что все переживают и все хотят назад. Но как-то очень быстро выяснилось, что, в общем, как-то очень легко было забыт этот советский рай. И больше того, мне показалось, или мне до сих пор кажется, что в России даже легче расстались с ностальгией и со всеми мифами. Может быть, потому что для всех изменилось, а для России, в общем, особо ничего не изменилось.
Наверное, это так. Тем не менее, когда Путин начал упорно доказывать всем, что вы, россияне, были оскорблены, унижены развалом Советского Союза, россияне это как бы восприняли как некую новость про себя самих и поверили в нее. Ну, естественно, вот возврат Крыма – это первый шаг, надеюсь, что последнее восстановление империи. Пафос идеологический последних лет – «Make Russia Great Again», конечно же. Но она «Great Again» уже стала. 14-й год, там, 15-й, 16-й – все еще продолжались фейерверки и празднования, а потом как-то грянула пенсионная реформа, которая все это отменила.
«Great Again» – это все-таки Советский Союз, аллюзия на советскую тему или целый меню для разных лет?
Я думаю, что здесь очень богатое меню, которое клиент сам себе еще способен выдумать, да, по ходу дела, и придумать себе разнообразные блюда, потому что для кого-то это Советский Союз, для кого-то это Российская империя, кого-то это вот Россия, которая должна быть большой. Это разное. Это многослойный, это такой коктейль, который, в общем, устраивает всех. Но, опять же, большинство не возражает. Но это не горячая лава, как это было в 2014 году. Это застывший камень, холодный, как бы камень согласия, скажем так, национального. Но на это уже не обращают внимания, этим не мобилизуются. Как не перевозбуждает уже война в разных видах. Какие-то наши победы за морями далекими, в какой-то там Африке, какие-то наши достижения в битве с супостатами, какой-то НАТО у ворот, ну, у ворот.
Аллюзии на советскую тему, они первичны? Или это некий инструмент для того, чтобы быть похожими на великий прототип и к нему немножечко примазаться, питать живительные соки?
Это империя, но это не обязательно Советский Союз. Это даже тот Советский Союз, которого не было. Это нечто вымышленное. Как это ретро-утопия для тех, кто голосует за коммунизм, коммунистов, как бы голосуя за более справедливое общество. Советский Союз был интересным, сложным явлением, но не таким вот плакатно, как бы примитивным, как его используют сейчас, да, в качестве некоего образца. Но, тем не менее, лейбл на нем стоит Советский Союз. Империя с таким названием – это некий, да, бенчмарк, это некий образец, к которому нужно стремиться. Так что это все-таки еще присутствует под этим именем, но содержание, конечно, выпотрошено, мифологизировано, и те продукты, которые там внутри, они имитируют советское, они как бы воспроизводят его буквально.
А все, собственно говоря, империи, настоящие империи, они все были заинтересованы и явочным порядком это само собой получалось, что они сохраняли какое-то большое культурное пространство. Да? До сих пор большая часть Африки называется французской, а Латинская Америка останется латинской. Что происходит с вот этим пространством, которое я даже сейчас затрудняюсь как-то сформулировать? Да? Вот оно называется постсоветским. Но на самом деле оно уже не очень постсоветское. Но какое оно? Язык уходит, но какая-то генетическая память остается.
Да, генетическая память, можно ее назвать даже культурной памятью, хотя речь не совсем о культуре, а о каких-то обрывках повседневной жизни тех людей, которые застали Советский Союз, даже, может быть, детьми, которые вот как бы интуитивно чувствуют, что это такое, и вот это нечто, почему можно ностальгировать. Это нечто, что все равно как-то, так сказать, выдавить из себя окончательно остатки вот этой повседневности, вот эти молекулы, которые на каждом остались, способ жить, тоска по этому способу жить, потому что тогда мама была молодая, папа был молодой. Это тоже вот тот те же самые молекулы Советского Союза, которые проникают в поколение достаточно уже молодое.
К чему пришли? Например, вот если мы говорим о Москве, если архитектура – это не только застывшая музыка, но и застывшая история, но вот советская Москва, она очень важна, как бы мы ни относились к эпохе, но вот Москва 30-х, 60-х годов – это артефакт. И вот то, что происходит сейчас с Москвой, если брать это за некую аллегорию, насколько мы можем по Москве судить о логической трансформации, которая прошла 30 лет.
Очень интересно, что, например, аутентичные рюмочные исчезли, как некое советское наследие, но возникают нечто подобное, появляется что-то вроде рюмочных, и, может быть, даже с тем же самым названием, в самых гламурных, отлакированных современных местах, как некая такая изящная пародия на то, что было. Чисто постмодернистское, такое назовем таким словом, уж как еще это назвать, феномен. И в этом смысле, опять же, вот подражание такое, как бы, тому времени. Казалось бы, это уже ушло, потому что вот был же период там, лет 15 назад, когда было очень модно, значит, что-то такое советское привносить в антураж ресторанов, что-то советское привносить в меню, играть на советских понятиях. Потом это как-то ушло, потому что уже стало неприкольно. Есть разные как бы типы и слои ностальгии. Ностальгия там, по советскому кино, попытка понять советское. И та же самая Москва, ну, допустим, мы считаем советскими районы застройки конца 60-х, 70-х годов, допустим, на юго-западе. С одной стороны, это, конечно, советское явление. С другой стороны, именно там концентрировался как бы такой интеллектуальный капитал, там жил средний класс советский. Там были люди из академии, преподавательского слоя, ученые какие-то. Это не совсем советское, потому что вот этот средний класс, который произрастал в такого рода кварталах, он потом это советское, собственно, и угробил. Он уже жил почти буржуазно. Потом эти люди очень быстро вписались как бы в новые рыночные реалии. В той же самой Москве есть кварталы другие, победнее, да, там в Восток, допустим. Я как-то побывал после долгого перерыва в одном из таких районов и обнаружил, что там уже ничего как бы советского нет, только вот как бы советская внешняя оболочка, да, допустим, пятиэтажки. Потому что там же не живут советские люди. Там это целые кварталы как бы мигрантов, да, которые очень аккуратно там живут, замечательно работают, поскольку уже современные москвичи предпочитают там не жить. Там живут люди, те, кто их замещают, те, кто, значит, занят на каких-то работах, куда уже москвичи тоже не идут. То есть это уже не советский процесс, это глубоко постсоветский процесс, глубоко постсоветская миграция, глубоко постсоветская как бы культура. Поэтому все-таки советское уходит, но, повторюсь, живет в нас всех, живет в какой-то подкорке той власти, которая нами правит, и которая, конечно, никогда не скажет, что она советская. Это власть антикоммунистическая, безусловно. Но она очень имперская в этом смысле советская. И мы от этого страдаем до сих пор. Вот эта имперская бацилла, она нас преследует. Это как бы одна из причин того, почему мы сейчас живем не очень хорошо в экономическом и социальном смысле, и почему мы ужасно живем в смысле политическом.
Я хочу понять, как работает механизм самовоспроизведения. Для молодых Советский Союз — это страна их мам и пап, или это уже какая-то царская Россия, это Достоевский, а может быть вообще Пушкин?
И так, и так, у всех по-разному. В общем, это некая абстракция уже, конечно, сильно дистанцированная. И началось это далеко не сегодня, не вчера даже, а позавчера. Я помню еще Егор Тимурович Гайдар, наверное, год 2008 был, незадолго до его смерти, рассказывал историю реальную, как он пришел на какое-то телевизионное интервью, и девочка-продюсерша спросила: а вы были до Хрущева или после? Хотя они могут себе выдумывать вот эту тоску по правильному совку, тоску по несуществующему вот этому государству, которое в их голове называется Советским Союзом. В большинстве своем, конечно, для них это полное старье, то, что нужно выучить для того, чтобы сдать экзамен. Кстати говоря, когда наши власти такое большое значение уделяют истории,
всех своих собеседников, спрашивая, что появилось за 30 лет настоящее, уже независимое армянское, грузинское, украинское. Поскольку по части России мне ответ частично известен, я спрошу по-другому. Почему такая страсть к советским ремейкам? Почему при огромном ресурсе, большая страна, огромный ресурс, и страна унаследовала как место в ООН, она унаследовала этот ресурс, она унаследовала школу балета или хоккея. Почему при всем том, бывает несколько ярких вспышек, которые такими вспышками только остаются, но даже какого-то того уровня, среднего уровня советского, не достигается. Есть инерция школ, есть ремейки, нет той отдачи, на которую этот ресурс должен был бы быть способен.
Ремейк, мне кажется, очень точное слово, потому что сама путинская Россия – это ремейк, довольно неумелый, корявый ремейк Советского Союза. Попытка по старому сценарию поставить нечто новое. Собственно, в кино происходит то же самое. Эти ремейки, они являются вот этими подражаниями тому, что составляло нерв эпохи, что попадало в нерв миллионов людей, когда там смотришь. У ремейка еще и в другом смысле. Эти бесконечные НКВДшники, которые мелькают на экранах.
Но они очень неумелые при этом.
Очень неумелые, но люди воспринимают это как кино. В кино показывают как бы эпоху. Вот мы историю учим по кинофильму. Есть другой мотив, связанный с тем, что вот сейчас как-то особых достижений нету. Будущее непонятно, целеполагания тоже нет. Russia Great Again уже. Все победы в прошлом, мы им гордимся.
Это тоже не следствие некой неспособности создать что-то новое. А вот это я и пытаюсь понять, почему при этом ресурсе нет такой способности. Одно время казалось, что путинская власть одна вещь удалась. Создать достаточно широкую прослойку людей, которым все нравится. И это не только была возможность заработать, не только возможность, но и если ты не идешь в политику, у тебя есть неплохие возможности самореализации. И в каких-то вещах действительно эти амбиции реализовываются. Но почему вот этот ресурс не работает во всем, в глобальном смысле?
Тогда всякие вот эти киношедевры и литература, в том числе позднесоветская, казалось бы, подцензурная, она же возникала в противоречии с государством. Пафос нового мира Твардовского – писать правду. Тогда имеется в виду, что все вокруг неправда. Мы как бы пробиваемся сквозь асфальт со своей правдой. Мешали, цензурировали, вырезали. И было вот это стремление пробиться через вот эти кордоны талантом и правдой. А сейчас наоборот. Кордонов никаких нет. Все служат как бы режиму, все стараются ему угодить. И это получается неталантливо. Будем называть вещи своими именами, оно почти всегда против власти. Даже если оно показывает эту власть изнутри, как новое назначение Бека, которого так и не опубликовали до Горбачевское время. Те, кто работал тогда, ей не пытались угодить, если они не были конъюнктурщиками, не пытались ее обмануть. Кому-то удавалось, кому-то не удавалось, но в результате продукт, собственно, был очень впечатляющий, продукт эпохи.
Допустим, в спорте, в том же футболе, здесь-то никто не должен угождать власть. Бог с ним с футболом, с хоккеем, да? Где все-таки была школа. Это тоже некая аллегория.
Это же тоже вопрос победы. Исторические победы, они были в прошлом. А спорт – это тоже исторические победы, потому что тогда этим как бы жила вся страна. Поэтому на чем спекулирует как важнейший из всех видов искусства кино? Оно берет эпизоды самые драматичные, самые яркие, самых ярких как бы персонажей, мифологизирует их и подает это блюдо. Гордитесь этим. Да? Вот Харламов, который главный персонаж легенды номер 17, где все перепутано, примитивнейший фильм на самом деле. Но там есть герой, равный Гагарину там, допустим. Это все про наши победы с преодолением Запада проклятого, который нам все время мешал. Белов, «Движение вверх». Как кино гораздо лучше, чем «Легенда номер 17». Даже в некотором смысле чуть правдивее. Но тоже герой. И тоже в борьбе с супостатом, потому что у нас там Соединенные Штаты Америки против нас. И на последних секундах мы этого супостата побеждаем. Даже там, где особо с идеологией не поиграешь, какой-нибудь фильм про Стрельцова, казалось бы, фигура такая антигосударственная совсем, но она тоже как бы вот мифологизируется, как вот хороший Советский Союз, опять же. Человек, который жил тогда и который пробивался, который кем-то поддерживался. Да, примитивно, но как говорят мои знакомые кинопродюсеры, но это ж кино.
Гостем недели был Андрей Колесников, руководитель программы «Российская внутренняя политика» фонда «Карнеги». С ним беседовал Вадим Дубнов.
Даже до сих пор мы у них самоча была, они Южная Осетия. Думаешь, а за что эти ребята тогда погибли, если через столько-то лет мы опять все это возрождаем?
Даже тяжелобольных на лечение не выпускают. Кто мы, если не заложники? Я готова идти и поджигать эти фермы уже, потому что мой ребенок вечером мерзнет дома, я ему шапку одеваю.
Вирус, он тупой, он не умный. Это очень хорошая новость.
Эпидемия на омород. Не, не венти на домарай.
Голоса на радио «Эхо Кавказа».
Завершение программы. Рубрика «Голоса». Предложение комиссии по конституционной реформе об упразднении должности премьер-министра самопровозглашенной Республики Абхазия вызвало весьма разноречивые отклики в абхазском обществе. Наш традиционный сухумский опрос провела Анаит Гагарян.
Как вы относитесь к предложению комиссии по конституционной реформе упразднить должность премьер-министра?
К данной идее отношусь нейтрально. Для проведения любых реформ нужно знать конечный результат. К чему он приведет, к каким конкретным улучшениям. Пока что не услышал, что даст конкретное упразднение должности премьер-министра. И вообще для проведения любых реформ нужна команда реформаторов. Кто ее воплотит в жизнь? И где, как люди в обыденной жизни почувствуют улучшение в своей жизни, в управлении государством. Пока что этого не совсем видно. Талхат Зинджау.
Я отношусь положительно. Все вопросы, которые будут инициировать министры, они будут проходить без лишних бюрократических проволочек. Все вопросы будут решаться напрямую. У премьер-министра есть целый аппарат. Зачастую так происходит, что все вопросы как минимум на месяц застревают в этих отделах. Пока они изучат, пока свои замечания напишут. И они не всегда бывают компетентны. Поэтому, чтобы этих настроек не было, проще аппараты и саму должность премьера убрать. Это упростит процедуру прохождения всех вопросов. Заседания правительства могут и в другом формате проходить. Они могут быть в виде совещания у президента. И вся власть будет сконцентрирована у президента, а, возможно, параллельно будут внесены изменения в ряд законов, в которых ответственность будет поделена между президентом и парламентом. Меня зовут Наталья.
Посмотрел по абхазскому телевидению передачу по конституционной реформе. Члены комиссии, эксперты, входящие в состав комиссии, говорили о том, что помимо кабинета министров, премьер-министр существенную и более важную роль играет администрация президента. И при том администрация президента, работники, не несут ответственности. Ответственность несут министры и премьер-министр. Спрашивается, зачем тогда упразднять то, что несет ответственность? Может, легче и проще будет упразднить администрация президента, аппарат кабина, а премьер-министр. Премьер-министр, как человек ответственный, как человек, руководящий непосредственной работой кабинета министров, должность его, с моей точки зрения, она необходима. Зовут меня Тарба Вахтанг Георгиевич.
Вообще одна из основных сложностей в нашей политической теме – это то, что победитель у нас получает все. Достаточно выиграть на выборах президента и 100% власть у тебя. Я думаю, что это очень несправедливое распределение, которое уже само в себе содержит острый конфликт. Мне кажется, что нам нужны кардинальные реформы, которые будут учитывать интересы всех политических объединений и абсолютного большинства граждан, а не небольшой узкой группы элит. Поэтому мне кажется, что при действующей системе, даже с этой реформой, когда уходит кандидатура премьер-министра и кабинета министра в старой формации, я думаю, что это не приведет к серьезным изменениям. Я думаю, что нам в целом нужно переходить вообще в сторону парламентской системы управления и в том числе избирать и глав районов, и городов тоже. То есть мне кажется, что это все-таки больше очередная псевдореформа, чем реальная реформа. Меня зовут Ливан.
Я считаю, что да, у нас слишком много параллельных структур внутри администрации президента и кабинета министров. Можно даже рассмотреть или президент, или премьер, кто-то один должен остаться. Так как у нас президентская республика, можно и президенту напрямую заниматься исполнением власти, то и ответственность президента повысить, на мой взгляд, если будет напрямую руководить исполнительной властью. Все равно это две параллельные структуры. Администрация президента все равно контролирует в какой-то части кабинет министров. Меня зовут его...
Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специалист. Специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – эхокавказа.ком. «Эхо Кавказа».
В В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами был Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.